Краски эти как нельзя лучше подходили для изображения Диего де Ланды. Холодный блеск в его глазах вышел у художника до того натурально, что оторваться от тяжелого взгляда настоятеля было невероятно трудно. Есть портреты, которые ловят того, кто их рассматривает, и уже не отпускают его. Неважно, с какой точки глядеть на такие полотна, люди на них, кажется, всегда смотрят вам прямо в глаза, отчего предстают живыми. Это, к примеру, справедливо насчет Джоконды, но и другие работы Леонардо иногда украдкой наблюдают за музейными посетителями. Впрочем, да Винчи не один такой. Где-то я читал про малоизвестного испанского художника, которого обвиняли в связях с сатаной и чуть ли даже не сожгли, до того, похоже, выходили у него портреты. Хотя нет, дело было в другом. Изображенные на них люди вскоре умирали. Зато на его картинах оставались совершенно как живые. Некоторые даже, по-моему, верили, что можно надеяться на вечную жизнь, пожертвовав своей бренной оболочкой и переселившись на один из волшебных холстов, так что очередь заказчиков к этому мастеру никогда не редела. Жаль, не помню, чем закончилась эта красивая история, которая, наверное, и вдохновила Уайльда на создание его собственного портрета. Любой полинезийский абориген не сочтет ее смешной или неправдоподобной. Если я ничего не путаю, они до сих пор отказываются позировать и даже сниматься на пленку, боясь, что их изображение отнимет у них жизненную силу. Как бы то ни было, несколько скверных маленьких репродукций из портретов того художника, сопровождавшие текст, поражали воображение. Помню, я решил тогда непременно отправиться в Испанию, чтобы взглянуть на них вблизи. И, как обычно, не только не собрался, но и в конечном итоге позабыл имя мастера. Постепенно изначально яркое впечатление и вызванное им любопытство поблекли и затерлись среди новых переживаний. Однако при виде портрета Диего де Ланды я немедленно вспомнил эту историю, может быть, от того, что картина была чем-то похожа на виденные мной тогда отпечатки. Не берусь утверждать, что она принадлежала кисти договорившегося с дьяволом живописца, но магическими свойствами она обладала в такой же степени. Брат де Ланда художнику удался. Он был настолько живым, что я даже раскаялся в своей лени, помешавшей мне усерднее учить испанский. Заговори сейчас со мной портрет настоятеля, я даже не смогу ответить ему ничего вразумительного. Помимо всего прочего, картина была пристранной. Классическая традиция, в которой она была выдержана, не допускает легкомыслия. Довольно взглянуть на полотна Веласкеса, чтобы это понять. Бледные восковые лица и белые кружевные воротники остаются единственными пятнами света на таких портретах, а остальная часть холста обычно бывает утоплена в сумраке. Какое-либо выражение на этих лицах отсутствует. Они бесстрастны, как посмертные маски. Послабление эта школа делала только детям, которым изредка дозволялась озорная улыбка. Без сюрпризов обходилось и во всем, что касается поз, в которых изображались люди. Поэтому портрет францисканца казался такой же искусной подделкой под работу этой школы, как вся книга Яганиеля, фальшивкой серьезного научного издания. С точки зрения стиля придраться было не к чему, но вот сам персонаж... Брат Диего де Ланда был изображен анфас. Все черточки и ложбинки, выписанные мастером с великолепным чувством света и тени, как и напряженный изгиб тонких бескровных губ и внимательный взгляд двух похожих на черные испанские маслины глаз, все в его лице передавало крайнюю тревогу. Как если бы этого было недостаточно, настоятель поднял руку с вытянутым указательным пальцем прямо перед собой, словно грозя или предупреждая о чем-то. В целом он выглядел именно так, как мне его рисовало воображение. Высокий лоб, еще больше увеличенный уходящими вверх залысинами, острые скулы, крупный нос с горбинкой, припухшие веки и тени под глазами. Никаких комментариев под изображением не было. Составитель издания ограничился краткой пометкой «Диего де Ланда» и годами жизни юкатанского епископа. Еще больше меня удивило то, что во всей главе, среди которой оказалась затеряна эта иллюстрация, Деланда ни разу не упоминался. Было совершенно неясно, какой логикой руководствовался составитель, помещая портрет францисканца именно в этот раздел, посвященный верованиям майя и описаниям некоторых их обрядов. Озадаченно я позабыл обо всех суевериях и тщательно пролистал главу от начала до конца. Для случайного читателя она не оставляла сомнений в том, что портрет Деланды мог попасть сюда только по ошибке типографии или издателя. Но чем дольше я думал о таком загадочном расположении иллюстрации, тем больше мне казалось, францисканец находится тут по прихоти самого автора. Лист с репродукцией занимал правую часть разворота. Левую заслоняла отвернутая калька, что мешало посмотреть на весь разворот одновременно и связать содержание обеих страниц. Поэтому мысль сделать это пришла мне в голову далеко не сразу. Увиденный мною слева текст я привожу целиком. Во время проведения ритуалов, связанных с человеческими жертвоприношениями, жрецу помогали четверо пожилых мужчин, которых в честь богов дождя называли чаками. Каждый из этих чаков держал за руки и за ноги жертву, помещенную на особый алтарь, в то время как ее грудь вскрывалась еще одним человеком, который носил титул «наком» – звание военного вождя. Другим служителем культа был чилам, своего рода шаман-духовидец, который, находясь в состоянии транса, получал послание от богов. Его пророчества обычно интерпретировались собраниями жрецов. Для человеческих жертвоприношений использовали пленников и рабов, но чаще всего в жертву приносили детей, незаконно рожденных или сирот, которых специально покупали для этой цели. Обряды принесения в жертву именно людей, а не животных, прочно установились на Юкатане вместе с господством воинственного племени тольтеков. Для важных церемоний использовались жертвенники, размещенные на культовых сооружениях, чаще всего храмовых пирамидах. Проведение всех ритуалов жестко определялось календарем, и прежде всего календарем 260-дневного цикла. Ритуальные священнодействия были насыщены символическим смыслом. В них, например, очень часто фигурировали цифры 4, 9, 13 и указания на цвета, связанные со сторонами света. Нет сомнений в том, что важнейшие ритуалы были приурочены к наступлению Нового года. Далее автор переходил к рассуждениям о тонкостях соответствия между двумя принятыми у древних майя календарными системами. Тут я быстро увяз, поскольку читать дальше у меня не было никаких сил. В предыдущих трех абзацах я увидел нечто такое, что полностью парализовало мою способность разбираться в тексте и вдумываться в него. Лаконично набросанный Яганиелем обряд жертвоприношений полностью совпадал с тем, который я видел в своих кошмарах. Мои мысли бешено закрутились. Мог ли я наткнуться на описание этого страшного ритуала еще до того, как ко мне попал дневник конкистадора? Быть может, ужасающая, но чем-то притягательная картина оставалась в моей памяти с тех пор, как я еще ребенком прочел какую-нибудь приключенческую повесть об исследовании Южной Америки? Разум заставил меня забыть ее тогда. Она провалилась в темный подпол сознания и лишь теперь выкарабкалась наверх по веревочной лестнице, которую ей скинул мой конкистадор. Но разве можно окончательно позабыть нечто, до такой степени напугавшее тебя в детстве? Было в этих трех абзацах и еще кое-что, которых в честь богов дождя называли чаками. Где мне встречалось это имя? Не было ли что-то связано с ним во второй главе дневника? Я вскочил с софы и кинулся в комнату, где на столе лежала стопочка моих переводов. Нужное слово оказалось в самом конце. Это был неуклюже переданный мной рисунок сказочного уродца, под которым латинскими буквами значилось «чак». Я заново перечитал всю главу, и словно тропический ливень, повелителем которого являлось это божество, меня захлестнуло понимание того, что со мной происходит нечто необъяснимое и зловещее. Все детали истории казались мне теперь взаимосвязанными. И один преждевременный тропический дождь, хлынувший на передовой отряд конкистадоров в то самое время, как их товарищей постигла страшная и неизвестная судьба, и другой припозднившийся ледяной, который посадил меня под домашний арест, и жертвоприношение, увиденное мною во сне. Я больше не смел сомневаться, что за всем этим стоит некий смысл, пока остававшийся от меня сокрытым. Искушению я смог сопротивляться еще только пару дней. Стоило мне почувствовать себя получше, как я плюнул на все логические и суеверные построения, оделся потеплее, вооружился зонтом и отправился в свою контору. Настроен я был решительнее некуда. Или выбью из мнительного клерка адрес и телефон заказчика, или пусть он готовится к объяснениям со следователями. Однако схватка не состоялась. Бюро оказалось закрыто, и мне потребовалось добрых 5 минут, чтобы поверить в то, что я увидел. Окна были мертвы и уже покрылись тонким слоем пыли и грязи. Пыль лежала и на дверном звонке. Замок и ручку двери обвивала проволочка с пластиковой пломбой, а дверь по периметру была обклеена обтрепанными уже бумажками с надписью «Опечатано» и синим штампом московского уголовного розыска.